Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. Теос Медиа продолжает свою работу. В Москве 13 часов 1 минута. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Как я писал в анонсе, мы посмотрим на Йом-Кипур и посмотрим, что мы, как верующие люди, можем с этим сделать, потому что, с одной стороны, лично я там не сторонник того, что нам нужно полностью воссоздавать, скажем так, иудейскую культуру. Это было решено еще в книге Деяний, что верующему для того, чтобы иметь полноту христианской жизни, нет необходимости становиться иудеем. Но все-таки праздники, которые есть духовные, да, вот у иудеев, они имеют очень интересное все-таки значение, тем более такие, как День искупления, да, и вот Новый год, там Рош ха-Шана, в котором желают люди, да будешь ты головой, а не хвостом, и Йом-Кипур, когда люди совершают тшуву, покаяние, или даже лучше сказать, возвращение к жизни. Вот в анонсе я приводил пример, цитату, точнее, Рава Ноаха Вайнберга, что жизнь — это не просто дышать, а делать то, зачем Бог тебя создал. Выполнить свою миссию, предназначение, хотя это страшно, это трудно. Надо преодолеть склонность избегать риска или лень, или застенчивость. И вопрос, который, наверное, каждому из нас будет очень интересен, как сегодня мы можем выбирать жизнь и создавать ее или варить, потому что окончание книги Второзакония, да, «Выбери жить, чтобы жить». И это удивительно, что выбери не добро, не зло, не истину, не систему вероучений, потому что истина, система вероучений без выбора жизни, без выбора движения в сторону к источнику жизни, как бы сами по себе ничего не значат. И это, наверное, вот то, о чем я в прошлую передачу говорил, что так часто мы занимаемся философствованием, какими-то интеллектуальными рассуждениями, но на самом деле речь идет о том, что доходим ли мы до христианского действия. Просто, там у нас хорошо посидели, покушали, поели, по душам поговорили. И это все, конечно, хорошо, а сегодня слишком часто это называется христианской жизнью, но, скорее всего, это какое-то общение все же, социальная какая-то динамика, безусловно, в которой открываются божественные вещи. Но вот если говорить о выборе жизни, это делать то, зачем Бог нас создал. И самый большой вопрос для каждого человека, и вот сегодня, помимо людей, которые работают в коучинге, это основной запрос. Кто я и каково мое предназначение. Да, вот прям люди хотят это очень понять. И в этом смысле Йом-Кипур для нас очень важная такая реальность, потому что это день особенный, когда иудеи считают, что для них открывается возможность прикоснуться к своему подлинному «я», к божественному внутри каждого человека, и прикоснуться Богу. Ну и вот я избрал для себя такую нетипичную, может быть, штуку, это почитать то, что пишут сами иудеи, какие уроки они для себя выводят, празднуя Йом-Кипур, ну и как-то вот с христианской точки зрения это приложить, потому что, как говорил Иисус, что закон-то он хороший, Павел повторял, что закон прекрасен, у него есть просто ограничение деятельности, но его нельзя отвергать и пропускать. И вот этот день искупления – это очень такой, знаете, замечательный день подумать вообще, кто мы такие, к какому результату мы стремимся. Потому что мне кажется, вот, ну, в прошлой передаче я говорил о том, что разговаривая, смотря на многих верующих людей, создается такое впечатление, что все, чем они занимаются в христианстве, это работает со своими грехами. Как будто ничего большего нету. И вот сегодня хочется следующий шаг сделать, посмотреть, но вот как мы в коучинге говорим, на точку Б. Точка А – это вот та реальность, в которой мы находимся сегодня, а точка Б – это желаемый результат. И, наверное, тут очень важно для каждого из нас иметь вот эту точку Б. А что вообще Бог приготовил для меня в моей жизни? Какова должна быть моя идеальная христианская жизнь? Что в ней должно происходить? Чего в ней не должно происходить? Какая сила должна открываться во мне? То есть каким я должен быть? Да, вот, например, апостол Павел говорил о том, что он стремится, не достигну ли я, как достиг меня Христос. И он много раз говорил о том, что он хочет познать силу воскресения Божьего, то есть ту силу, которая провела Христа из мертвых. И вообще, когда мы думаем о христианской жизни, вообще о чем мы думаем? Куда мы целимся? В какой вообще системе мышления мы находимся? Ну и захотелось привести такой пример, знаете, исторический, про пробуждение в Уэльсе, которое было совершено 26-летним Эваном Робертсом. Он поступил, в общем-то, как молодой человек в подготовительную школу проповедников Ньюкасле. В конце октября по окончании школы Робертс сформировал команду из своих друзей и возвратился в свой родной город Лоугар. И практически сразу в этом городе начинается пробуждение. Количество людей, которые слушают проповеди, растет. Вот. 26 лет Робертс был удивительным образом использован Богом, несмотря на его молодость, несмотря на его финансовое положение и его статус. Ну вот, Бог дал ему 4 пункта для пробуждения, на которых он проповедовал снова и снова. Одним из которых был: исповедуй все известные тебе грехи и получи прощение через Иисуса Христа. Удали из твоей жизни все, что ты думаешь, может тебе помешать в поиске Бога. Если ты в чем-то не уверен, удали это и будь готов послушаться Духа Святого спонтанно. И последнее, публично исповедуй Иисуса Христа. Вот его были тезисы. Да, то есть исповедуй грехи, получи прощение, удали из своей жизни все, что мешает тебе искать Бога. Если ты в чем-то не уверен, удали это, будь готов слушаться Духа Святого спонтанно и проповедуй Иисуса Христа. Удивительно, но пробуждение затронуло 100 тысяч человек. И вот что пишут репортеры касательно этого пробуждения. Бары во всей округе закрывались. Полиция Кардифа сообщала, что уровень пьянства снизился на 60% в течение 1 месяца с момента начала возрождения. На Рождество 1904 года главный констебль Кардифа надел белые перчатки, символизирующие отсутствие в городе тяжелых преступлений. Заметно снизился уровень уличной преступности. Полицейские одного из участков закрыли его и образовали хор, выступавший на религиозных собраниях. Да, вот бы нам когда-нибудь дожить до такого, что полицейские участки будут закрываться, а вместо этого полицейские петь в хоре. Множество пивных баров, казино и публичных домов, лишившись клиентов, были вынуждены закрыться. Мосты и стены зданий были исписаны цитатами из Библии, а спрос на Библии заметно превышал предложение. Были отменены ряд спортивных и театральных мероприятий. Некоторые регби-клубы были добровольно расформированы своими членами, потому что, ну, некому было ни смотреть, ни играть. футбольные матчи прекратились, люди начали выплачивать старые долги, возвращать ранее украденные вещи. Железнодорожная компания в Риме получила анонимный денежный перевод за совершенный некогда безбилетный проезд. Администрация больницы Честера сообщила, что была вынуждена отпустить 10 пациентов, страдающих от религиозной мании, потому что они выздоровели. На улицах и в домах слышалось пение церковных гимнов, в магазинах, школах и фабриках проводились стихийные совместные молитвы. Одна из газет писала: «Каждое утро в 5 часов можно наблюдать одну и ту же картину. Огромное количество шахтеров проводят службу перед уходом домой с ночной смены. А теперь, ребята, те, кто любит Христа, вверх ваши лампы!» — кричит молодой шахтер. Тотчас множество огней вздымается вверх, и новая песня благодарности звучит в шахте. Покаяние в Уэльсе было радикальным. Есть знаменитая история о том, как грубые, неотесанные шахтеры после покаяния не знали, как управлять своими лошадьми. Дело в том, что до покаяния они разговаривали с лошадями только матом, и лошади понимали. После покаяния их речь поменялась, поэтому нужно было время, чтобы лошади адаптировались к новым словам. Представьте себе такую вот реальность. Пробуждение оказало огромный результат на множество стран, и в частности на Россию. В 1904 году молодой ученик Лондонского колледжа Сперджена Вильгельм Фетлер посетил пробуждение в Уэльсе. Дух Святой настолько сильно там его коснулся, что он начал молиться, чтобы Бог послал такое же пробуждение в Россию. И после окончания колледжа Фетлер вернулся в Санкт-Петербург и построил, как говорят, первую мега-церковь в России, Дом Евангелия. Это пробуждение длилось всего 9 месяцев. На 9-м месяце служения Эван Робертс очень сильно устал от физической нагрузки и решил уехать отдохнуть на неделю к своим друзьям в другой город. После этого он назад никогда не вернулся. Ну вот здесь я буду о грустном. Но это, мне кажется, очень важный такой момент для понимания вообще необходимости того, что евреи совершают в Йом-Кипур, этот шуи, да, как возвращение к Богу. 26 лет, то есть 2 года спустя, Эмон Робертс пережил эмоциональный срыв и полностью отстранился от служения. Робертс прожил 72 года, но он так никогда и не был больше в служении. Дело в том, что во время пробуждения у него был нереальный график жизни. Каждый день он проводил служения, которые иногда затягивались до полуночи. А каждое утро Эван вставал в 5 утра, чтобы идти и приглашать на служение шахтеров, которые работали в ночную смену. По данным английской Википедии, в 1905 году Эван Робертс был самым знаменитым человеком в Великобритании. О нем писали газеты, с ним мечтали встретиться политики и бизнесмены, ему завидовали другие пасторы и служители, а его служение посещал будущий премьер-министр Великобритании. Видя все это, Эван решил уйти из служения, чтобы не присваивать славу себе, а отдать славу только Богу. Через пару месяцев после пробуждения Эван инкогнито посетил большую церковь, но там его никто не узнал. Поэтому Эван передал записку пастору, что на служении присутствует Эван Робертс. Пастор сразу же встал и объявил, что сейчас за нас помолится Эван Робертс и пригласил его пройти вперед. Наступила большая пауза. Пастор повторно пригласил Эвана вперед, но ответа не было. И тут кто-то из зала выкрикнул: «Эван только что ушел». Сегодня, спустя 100 лет, от пробуждения в Уэльсе не осталось и следа. Только каменные церковные здания напоминают нам о том, что когда-то здесь двигался могущественно Бог. И вот это очень важный такой момент, что мы с одной стороны понимаем, что Бог может творить удивительные вещи, что Он может просто вот изменять целые регионы, да, изменять города, приводить к себе массу людей. А с другой стороны, мы как люди хрупкие, тот человек, который был ключевым в пробуждении, может сам сломаться. Что люди, как бы глубоко они не были затронуты тем, что делает Бог, они, в общем-то, имеют такую манеру забывать то, что происходит, да, как-то переключать внимание. Вот почему, в общем-то, существует эта практика возвращения, да, не столько даже покаяния, а покаяние как возвращение. Возвращение к источнику жизни, возвращение как искупление. И вот, например, сами иудеи говорят, что превыше всех те, кто может превратить тьму в свет, а горечь в сладость. И это неудивительно. Такие достижения свидетельствуют о глубоком раскаянии, при котором происходит полная трансформация прошлого. Знаки меняются на противоположности. И иудеи советуют, не ограничивайтесь просьбой о прощении за то зло, которое вы, возможно, причинили. Найдите в своих ошибках нечто конструктивное, что способно стать отправной точкой для новых прекрасных отношений. Боритесь не с ошибками и недостатками, а с тем, что породило эти ошибки и недостатки. И вот здесь очень важно, что мы не просто боремся со своими грехами, мы не просто просим прощения, мы не просто хотим, чтобы там у нас все было хорошо, дорого, богато, чтобы у нас все было и нас за это ничего не было. Речь идет о более глобальных вещах, что мы исправляем коренные вещи. И на прошлой программе я цитировал Спасителя из Евангелия Иоанна 16 главы, где он говорил, что о грехе, что не веруют в меня. И вот митрополит Антоний Суржский, я его цитировал, он говорит, что грех — это потеря контакта с Богом и потеря контакта с собственной глубиной. Ну, может быть, кто-то с этим может не согласиться, но вот что пишут сами иудеи о совершении возвращения или тшувы, я прям буду читать и комментировать. Искупление не означает лишь прощение Всевышним греху. Человек, совершая грех, наносит ущерб своей душе, оставляет на ней пятно, и теперь он должен это пятно стереть и ущерб исправить. Как же может быть такое, что все это сотрется и исправится лишь в силу того, что настал некий день Йом-Кипур? Но все дело в том, что речь здесь идет о раскрытии глубинной связи народа Израиля с Творцом. То есть все зависит от того, насколько мы осознаем и пребываем и вообще можем черпать жизнь из глубинной связи, которую Божьи люди имеют со своим Творцом. Можно говорить о различных уровнях этой связи. Первый уровень соответствует принятию человеком власти Всевышнего и исполнению заповедей Торы. Сам факт того, что Всевышний раскрывает свою волю человеку, чего-то желает от него, и выполнение человеком этого желания выявляет некую связь человека с Творцом. Более высокий уровень находит выражение в раскаянии, то есть чува или возвращении. Так в чем сущность этого возвращения? Человек, нарушающий заповеди, пренебрегающий волей Творца, разрывает, казалось бы, свою связь. Совершая тшуву, человек на самом деле проявляет более глубокий уровень своей связи со Всевышним. Он раскрывает, что по сути он был связан с Богом, даже когда нарушал его волю. И именно эта внутренняя связь побудила его к раскаянию и восстановила разрыв с Творцом на более внешнем уровне. Ну, вот самое, наверное, понятное в христианском контексте. Здесь мы можем вспомнить ключевую притчу Нового Завета, Евангелие от Луки в 15 главе, да, когда вот пришед же в себя, мы помним, как блудный сын, делая то, что он делал, вдруг понимал, что это не разрывает его связь с отцом, что отец его любит, и если он вернется, даже как раб своего отца, он будет жить лучше, чем сейчас. И вот это первый уровень такой вот возвращения. Когда мы возвращаемся обратно, и вот мне нравится на картине Рембрандта «Блудный сын», вот в Русском музее мы видим, что у него такой вот ножичек там, да, висит на поясе, то есть он такой весь в лохмотьях, но вот нож как символ первородства или маленький меч, как хотите. он там символизирует то, что все-таки вот это сознание того, как было с отцом, сознание того, вот, что мы от чего-то такого настоящего отпали, это является такой вот первым уровнем, да, восстановления или сохранения связи со Всевышним, если здесь цитировать Клайва Льюиса, который говорит, что вся недостаточность восполнения наших каких-то вот желаний, мечтаний на этой земле является отражением того, что мы созданы для большего. И все вот эти разочарования материальным, и ограничения материальным, и даже душевным, оно служит одной очень важной целью, чтобы мы, ну, как-то вот всегда помнили, что мы созданы для чего-то большего, что находится за пределами этого мира. Поэтому вот первый уровень, это даже когда, совершая какие-то вещи не очень хорошие, мы понимаем, что, в общем-то, мы принадлежим своему отцу. Он нас любит, и к нему можно вернуться. Второй уровень, как говорят иудеи, это сокровенная связь. Да, вот часто люди говорят, как я могу углубить или сделать мои отношения с Богом близкими. Вот здесь, пользуясь той мудростью, о которой говорят иудеи в этот замечательный день искупления, мы можем от них чему-то важному научиться. Однако этот внутренний, раскрывающийся благодаря тшуве уровень связи с Богом еще не есть предел. Эта связь несет на себе все еще некую обусловленность и ограниченность определенной меры, соответствующей степени раскаяния человека. Да, вот, например, блудный сын, он хотел стать рабом, потому что ничем больше он себя больше не воспринимал. И вот почему в начале передачи я заговорил, да, вот о чем мы думаем, когда мы говорим о своем христианстве, каким оно должно быть, кем мы должны быть, кем Бог должен быть, какие у нас отношения. Потому что очень часто, особенно учитывая менталитет нашей страны и культурный код, мы все-таки как-то вот больше хотим прислуживать, нежели быть детьми, забывая, что в христианстве не труд является смыслом общения с Богом, а пребывание с Ним. Так же, как Спаситель в Евангелии от Иоанна в 15 главе много-много раз говорил «Прибудьте во мне». И существует еще более глубокий, самый сокровенный, сущностный уровень связи наших душ с Творцом, говорят иудеи. Как написано в книге Тания, душа, заключенная в нас, это частица самого Бога свыше, которая в сути своей всегда едина с Источником. На эту связь не оказывает никакого влияния ни наши деяния, ни наши грехи. Она в силу духовной природы присуща каждому из нас, и никакой грех и поступок не в состоянии нанести ей ущерб. Ну, там, в русской, например, литературе мы знаем, что есть неоскверненная часть души, да, которая не поддается никаким внешним воздействиям. Об этом писал Бунин там, в своих дневниках. И я, как ты говорил уже, об этом не буду больше говорить. Это то, скажем так, наша подлинная часть, которую мы называем духом, потому что на уровне духа не может быть никаких искажений. Там тело может заболеть, мы можем поломать ногу, душа может быть как-то вот формирована, находиться не под тем влиянием, но с духом ничего сделать нельзя. Но, к сожалению, мы не всегда с духом контактируем. И вообще очень редко кто воспринимает себя духом, живущим в теле. Скорее мы воспринимаем себя душою, чаще всего мы просто воспринимаем себя на уровне базовых потребностей как тело. И вот это то, о чем говорят иудеи вот в этом возвращении, что следующий такой вот сокровенный уровень — это вернуться к ощущению своей подлинной природы, кто мы есть настоящий, да, вот наше подлинное «я». Как вот сотворенный новый человек по Богу в красоте и величии истины, говорит апостол Павел там, в Колоссянах, в Ефесянах, и вот что дальше пишут иудеи. Однако на протяжении всего года эта связь, сокрытая в тайной глубине нашей души, а раскрываются лишь более внешние уровни нашей связи с Творцом. те, что зависят и имеют отношение к нашим поступкам, чувствам и решениям. Но в Йом-Кипур появляется самый сокровенный уровень связи Всевышнего с народом Израиля. В этом и смысл понятия, что сила этого дня все искупляет. Сам этот день раскрывает, что каждый из нас связан с Творцом абсолютно неразрывной связью. Йом-Кипур, когда раскрывается эта сущностная связь, все пятна и изъяны, наносимые нашими грехами, стираются с собой. Да, то есть для иудеев, если так можно сказать, да, это уровень, на котором мы возвращаемся к базовым настройкам. Точно так же, как, вот, например, телефон у нас, да, забит всяким хламом, перестает работать, или компьютер. И что мы делаем? Мы возвращаем его к базовым настройкам. Мы стираем все лишнее. И вот что компьютер, что телефон, используя те возможности, которые заложены в базе, те резервы, которые у него есть, там память, да, процессор и все такое прочее, ну, как бы возвращается к тому, чтобы начать делать все по-новому. И вот в этом сила этого возвращения. Мы возвращаемся к базовым настройкам. Снова скажу, вот почему важно вообще осознавать, кто мы такие в замысле Божьем. Кто я как человек, какие планы меня Бог имеет, каково мое призвание, каковы мои дары, каковы мои особенности, что с учетом того, как я вырос, живу, знаю, могу, умею, как я устроен, Бог предназначил мне исполнить. Потому что иначе, понимаете, вот к чему мы возвращаемся? Часто люди каются, часто люди там отрекаются, но, понимаете, они возвращаются в какое-то пустое место. То есть непонятно, к чему ты возвращаешься. Ну, там, я не буду больше грешить. Хорошо, что ты будешь делать? Я буду ходить в церковь, я буду молиться, я буду читать Библию. Ну, это прекрасно. Но для чего? Что должно произойти в результате всех этих практик? И так уж получается, что мы снова и снова обнуляемся для того, чтобы заниматься практиками, цель которых ясна. Как будто бы там, да, в самих практиках, ну, есть какая-то там сверхъестественная цель. Но она, конечно же, есть. Так же, как в правильном питании, да, в самом питании, в постоянном питании, в постоянной гигиене цель есть. Но мы же это делаем для чего-то большего, чтобы быть готовым жить там определенным качеством, что-то делать, куда-то ходить, что-то осуществлять, что-то из души доставать, этому не давать. И вот это, друзья, вот мне кажется, что вот этой заряженности на понимание себя в божественном замысле, на понимание своей сокровенной сути, мы можем научиться вот иудею, которая настолько интересно, в общем-то, структурирует свои смыслы вокруг этого праздника. Конечно, на бытовом уровне мы видим там, что все начинают просить прощения. Это, конечно, неплохо. Так же, как у нас есть прощенное воскресенье, да, все как бы заметают следы. Чтобы там сказать, ничего не было, вот, чтобы все хорошее получилось, вот, чтобы быть чистыми и как бы рассчитывать на божественные плюшки. Но по сути это дело, речь идет, конечно же, совсем о другом, о возвращении к каким-то таким вот сущностным вещам. Кто я? Зачем я? Каково мое божественное поручение? Вообще, насколько глубоко я общаюсь с Богом? Насколько я осознаю вот эту глубинную связь? Насколько я вообще могу черпать, да, вот, силы для духовной жизни из того, что Бог является лозой моей ветви, например, что Он является хлебом моей жизни, что Он пастырь моего овца, что Он отец моего дети. Да, вот. Чтобы не быть похожим на блудного сына, безусловно, он получил любовь отца, возвращение наследства. Но, понимаете, ведь это не цель христианской жизни. Цель христианской жизни – стать как отец. Любящим, щедрым, понимающим, создающим вокруг себя мир, охраняющим свой дом. Ой, как-то время летит. Давайте еще поговорим об одном таком важном аспекте. Я вот прочитал одного раввина, он назвал свой такое обращение «Собирая осколки». И вот что он пишет, ну, как пастырь, как служитель, да, он говорит: «Слишком поздно. Я зашел слишком далеко. Теперь уже никогда не будет, как прежде». Сколько раз мы слышали эти слова? Или, может быть, еще хуже, мы их произносили. И мне кажется, чем старше становится человек, тем чаще мы произносим эти слова, даже их не произнося. Мы произносим их тогда, когда уже ничего хорошего не ждем. Ничего такого удивительного, радикального, вот как, например, пробуждение, которое произвел 25-летний молодой человек. И в этом смысле это парадоксально, сколько вообще таких вот движений, да, создали необремененными религиозными знаниями, серьезными постами и должностями люди. Потому что, наверное, вот поле их, скажем так, доверия Богу, оно более чище, что ли. Они в каком-то смысле такие вот сумасшедшие. Вот вчера был день памяти Франциска Ассизского, мой любимый святой, да, который, ну, просто перевернул христианский мир тем, что он делал. Но вот этот раввин говорит очень интересно. В главе Торы Китиса мы читаем историю о золотом тельце, одним из самых ужасных грехей еврейского народа за всю историю. Честно говоря, если я был бы редактором Торы, то я бы эту часть выкинул. Это так унизительно для евреев. Всего через несколько недель после величайшего откровения всех времен, когда они сами видели и слышали Всевышнего, они идут и поклоняются корове. Как можно быть настолько ненадежными? Но Тора непоколебимо честна и рассказывает об этом в самом нелицеприятном моменте во всех подробностях. И вопрос: почему? Ведь действительно, почему? И вот что он отвечает: возможно, крайне важным уроком, который мы должны извлечь из этого постыдного эпизода, является то, что, во-первых, люди грешат, совершают ошибки, и даже вдохновленные евреи, увидевшие божественное своими глазами, могут напортачить и напортачить по-крупному. И во-вторых, что после этого, и несмотря ни на что, все равно есть надежда. Ой, друзья, я не знаю, вот как бы на этом можно было бы передачу закончить, потому что вот иметь такую надежду на второй шанс, на третий шанс, как бы вы ни накосячили, что бы вы ни делали, как бы далеко вы ни зашли, что бы вы там ни накуролесили. И это удивительно, что в Библии, да, вот 7 раз упадет праведник и встанет. И вот это слово «встанет» у него записано: «встанет так, что никто уже не уверен за жизнь свою», то есть «встанет в силе». Вообще, если смотреть на Ветхий Завет, да, это вот история таких вот вставаний постоянных после эпичных падений. Там взять там Манассию, который нечестиво правил 50 лет, взять Роваама, который разделил царство и начал вот эту череду гражданских войн, взять вообще пленение. И в этом удивительно, наверное, Писание, вот почему Павел и говорит, что Бог надежды, да, вот в послании к Римлянам в 15 главе, что Он возродит в вас надежду и надежду на второй шанс. И здесь, ну, как бы epic fail, да, как говорит молодежь, что происходит невероятно, что люди, которые действительно видели божественными своими глазами старейшины Израиля, ели и пили в присутствии Бога, как пишет Моисей в Пятикнижии, и все равно в этой же главе мы читаем о том, как Всевышний говорит Моше изготовить новую пару скрижалей вместо тех, что он разбил, увидев, что сделали евреи в его отсутствии. Что-то вроде сам разбил, сам делай новый, как в истории про человека, уснувшего во время раввинской проповеди. Раввин говорит служке пойти и разбудить парня. Что тот отвечает: «Рэби, вы его усыпили, вы его и будите». Тора не пытается уменьшить наше уважение к тому поколению, скорее помогает нам осознать человеческую слабость, нашу моральную неустойчивость и реальные взаимоотношения духовных И не только. Это вот то, о чем я в конце говорил передачу, цитирую Томаса Мертона, что если бы Богу нужны были сверхъестественные существа, в общем-то, он бы людей не создавал. Если бы ему нужны были как-то вот роботы, которые неуклонно исполняли то, что он делал, ну, в общем-то, они есть, это ангелы. Но именно создавая человека, идя на риск, начиная вот эту драму искупления, как мы говорим, христиане, это очень важно осознать, что человеческая слабость, наша моральная неустойчивость, что мы можем быть разными, к сожалению, мы колеблемые. И вот почему тшува нужна, и вот почему в Писании столько предупреждений, что тот, кто стоит, бойся, чтобы не упасть. В этом феномен, например, вот этого пробуждения, которое я читал в начале, что с одной стороны с Эваном Робертсом хотели все встретиться, с другой стороны его уже не узнавали в церкви. Это удивительно, насколько человек парадоксален, да, насколько мы можем метаться между правым и левым. И Всевышний, как дальше продолжает Равин, Всевышний дал нам совершенную Тору. Скрижали были собственноручно сделаны Богом, священные и безупречные, а тут мы все испортили. И что теперь? Все кончено, больше нет надежды, мы за гранью искупления, ведь в конечном счете, что может быть хуже идолопоклонства? Мы нарушили первые две заповеди, и скрижали были разбиты на мелкие кусочки, потому что мы больше не были достойны получить их, продемонстрировав свою крайнюю неверность. Но Тора учит нас, что не все потеряно. Как бы это ни было ужасно, а это было ужасно, человек может исправить ситуацию. Моше делает новые скрижали. Они будут не совсем такие, как были первые, но все же они будут скрижалями Завета. Мы не можем собирать осколки. И вот это действительно удивительно, друзья, что Священное Писание ровно настолько, насколько оно возвещает святость Господню и величие дел Его, ровно настолько она говорит о том, что качество Бога, помните, в которых открывается Бог Моисею, это милосердие, человеколюбие, прощающий, милостивый, потому что ну, никакими другими методами с людьми не поступишь. И Равин дальше продолжает. Я однажды слышал речь своего коллеги, Равина о значении разбивания стакана под хупой, да, свадебным балдахином. Помимо того, что это напоминает нам о разрушенном храме, этот обряд также дает важный жизненный урок жениху и невесте, которые вступают на совместный путь в жизни. Что происходит сразу после того, как жених разбивает стакан? Все кричат «Мазл тов!» Что-то сломалось, но так это еще не конец света. Мы можем даже посмеяться над этим и дальше быть счастливы. Ничего страшного, и это тоже пройдет. Очень практичный и примиряющий совет молодоженам. И вот, друзья, в этом, наверное, и красота того праздника, который празднуют иудеи, да, вот со вчерашнего дня до сегодняшнего, Йом-Кипур, где мы говорим, что да, что-то ломается, мы совершаем ошибки, но вместе мы можем жить дальше. И, наверное, в этом и суть этой заповеди: выбери жизнь, выбери целое, выбери настоящее, выбери важное, будь вместе, когда что-то ломается, чтобы это не стало концом света, чтобы это не стало чем-то, что нас разделяет. И дальше Равин продолжает: жизнь определенно есть место второму шансу. В моей синагоге есть образовательная программа для взрослых, девиз который «Ваш второй шанс узнать». Есть и второй шанс, и третий. Потому что многие люди, отчисленные когда-то из еврейских школ, повзрослев, приходят на наши занятия и учатся читать на иврите с нуля. Сегодня некоторые из наших выпускников могут даже вести службу в синагоге, и я очень горжусь ими и нашей программой. В мире есть возможность собрать осколки, будь то отношения с Богом, будь то отношения между супругами, с детьми или коллегами, мы можем исправить ситуацию. Если евреи смогли прийти в себя после золотого тельца, то наши проблемы не так уж велики. Вы знаете, это прям вообще, это вот сделало мой день, если можно так сказать, это обращение замечательного раввина, который писал вот о втором шансе. И знаете, это все увеличивает наши возможности возвращения. Например, в Центре восстановления личности по методу Мюррей мы так вот определяем здоровье, что здоровье – это не безгрешность. Да, вот, ну, невозможно не совершать ошибки. Здоровье – это то, как быстро человек возвращается на правильный путь. И вот это действительно, мы видим вот эту динамику, эту веру, эту уверенность, этот импульс, это вдохновение, что да, как люди нам свойственно ошибаться, как люди нам свойственно переживать даже святые вещи, да, отступать. И вот сколько людей сегодня в христианстве сломано именно этим, что им много было доверено, они много делали, были служителями, были там пасторами, лидерами домашних групп, еще кем-то, и вдруг что-то пошло не так. Вдруг стакан разбился. Вдруг они потеряли какую-то уверенность или еще что-то. Знаете, возможность вернуться к базовым настройкам всегда есть. Потому что смысл христианской жизни, он не в деятельности только. Смысл христианской жизни в том, что мы, в общем-то, возвращаемся к тому, чтобы не питаться Богом, Его любовью, Его милостью, Его состраданием, и как-то вот подпитавшись этим, вернуться и начать жить в том божественном замысле, который есть для вас. Потому что, ну, не секрет, например, вот когда мы совершали свое служение там, в начале 90-х, мы часто делали все, что нас попросили. Люди становились пастором, хотя это было вне, скажем так, их типа личности. Люди становились миссионерами, хотя это было не в их призвании, становились учителями, еще что-то. Люди не думали о своих базовых потребностях. И происходил надлом, да, вот как с Эваном Робертсом. В общем, человек, который так много сделал, он поломался. И рассуждать о том, была ли у него потом вера, там спасен, не спасен, я не буду, потому что, в общем-то, это не моя цель в сегодняшнем эфире. Моя цель в сегодняшнем эфире как бы понять вместе с вами и для себя, удостовериться в том, что всегда можно вернуться. И вот этот замечательный праздник, который длится там перед постом, это возможность прийти в себя, возможность вернуться к Отцу, возможность все переосмыслить, возможность восстановить то, что нельзя разрушить, снова прикоснуться к этому. Потому что чаще всего, когда люди говорят, ну, как бы все пропало, как можно начать заново, вместе с этим произносится такая глубокая уверенность, что я, наверное, какой-то не такой. Слишком сильно поломан или слишком сильно запутан, все это как бы не для меня, это для каких-то хороших там людей особенно. Но, друзья, будем учиться у братьев наших, да, по вере иудеев, и вот их жизнеспособность, их упорство, их возвращение, да, вот, на путь правды, который даже вот в культурном коде такой закреплен, это удивительно. Вот почему я считаю, что присматриваться каким-то вот таким праздником духовным очень полезно и даже терапевтично для всех нас. Поэтому вот сегодня решил такой эфир провести с вами интересный. Ну, действительно, мне было, я с удовольствием читал то, что говорят иудеи, и вот для меня, конечно, после посещения Святой Земли я намного переосмыслил свое отношение с их культурой, с их верой, потому что сама нация Израиль, да, которая существует, несмотря ни на что, она возрождается как феникс из пепла, которая переплавляет свои сложности, сложностей много, там есть и ортодоксы, есть и светские люди, есть и протестанты, и православные, и католики. Вот, они очень интересно все-таки снова и снова возвращаются вот к этой связи с Богом, которые делают их особенными. И вот насколько для нас, да, вот ценна наша связь, насколько мы ее осознаем, или мы просто боремся со своими грехами, или мы просто боремся со своими сомнениями, надеюсь, что когда мы их поборем, связь появится. Знаете, но это вот когда вы, можно сравнить с тем, что когда вы никогда не любили, вы с этим боретесь в надежде на то, что вдруг как-то влюбитесь, понимаете? Вот, ну, наверное, самое страшное, что случается после ошибки, мы заражаемся вот этой такой штукой, считая, что это не для нас. Считая, что мы как-то будем такие хорошие, такие подходящие. И вот жена, которая совершается в Йом Кипур, она дает нам удивительную возможность все это переосмыслить. Остается 4 минуты буквально. Хочется еще, наверное, что-то сказать. Ну вот, например, есть такое из трудов Лубавичского Рэбе трудность перевода. День Рош-Хашана мы надеемся на то, что Бог благословит нас добрым и сладким годом. В течение 10 дней Чувы от Рош-Хашана до Йом-Кипура нам раскрывается возможность через служение обрести еще более великое благословение свыше. Это служение, как говорится, состоит в наших молитвах, в раскаянии, молитве и милосердии, отвращающих зло и несущих добро. Однако слова раскаяния, молитвы и милосердия способны нас дезориентировать. Переведя таким образом еврейский термин «шува, тфила и цдака», мы переходим к неправомерному сравнению этих трех элементов иудаизма с тем, что вне его. Ну, например, слово «раскаяние» в еврейском соответствует не «шува», а «харам». Мало того, что термины эти не являются синонимами, их смысл противоположен. Хората предполагает наличие угрызений совести или чувства вины, обусловленных прошлыми деяниями. За этим стоит решение стать отныне новым человеком. Шува же означает возвращение, то есть возврат к изначальной сущности. За этим понятием стоит представление о том, что человек по своей сути уже хорош. Желания, страсти или искушения могут заставить его забыть себя, уклониться от своей истинной сути, но творимое им зло не является частью его самого и не влияют на его истинную природу. А потому тшува — это возврат собственной сути. И если раскаяние подразумевает отвержение прошлого и начинание заново, то тшува возвращает, означает возврат корням, находящимся в Боге, благодаря чему обретается истинное «я». И вот это даже вот первая такая штука, которая, ну вот, видна в поведении христиан. Мы говорим, я больше не буду, я буду другим. А каким другим? Кто это определяет? Какие у этого должны быть характеристики? Для еврея нет никакого другого. Я возвращаюсь к тому, как меня задумал Бог. Я начинаю или продолжаю делать то, что Бог определил для меня делать. Я возвращаюсь в какой-то свой такой божественный замысел относительно моей жизни. И вот почему мы начали с того, что очень важно вообще осознавать, кто я, какой замысел Бога для моей жизни, какое мое призвание, как я могу к этому приготовиться, как я могу это делать. Да, вот. А то мы постоянно в чем-то раскаиваемся, обещаем быть другими, обещаем быть лучше, а что это такое, ну, никто не знает. Ходить в церковь чаще, давать больше пожертвований, больше молиться. Вы понимаете, это все-таки, ну, последствия, а не причины. Ну и дальше, например, минута остается. Ну, давайте про молитву. Слово «молитва» в библейском соответствует не тфила, но бакаша. И вновь эти два термина противоположны, по сути. Бакаша означает просить, умолять, так как тфила значит присоединяться. Бакаша мы просим Бога ниспослать нам свыше то, чего мы лишены или в чем испытываем нужду. Следовательно, когда мы ни в чем не испытываем недостатка или не чувствуем желания получить дары свыше, бакаша становится излишним. В тфиле же мы стремимся соединиться с Богом. Это движение, направленное снизу от человека, стремление достичь Бога. И это можно сделать в любое время. То есть вот это глобальное возвращение по всем, так сказать, векторам. И, друзья, благословил вас Господь возвращаться вот к тому, кто для вас является, кем для вас является Бог и кем вы стали благодаря искупительной крови Иисуса Христа. Аминь.